Вот, теперь, кажется, слышно. Приветствую вас. Очень приятно быть здесь. Мы впервые в Новороссийске. Для начала хотелось бы с вами познакомиться. Я здесь вместе со своей супругой. Ее зовут Екатерина. Она вот там вот сидит. Может быть, Катя, помаши рукой, чтобы... Мы в браке уже больше 13 лет, да? Почти 13 лет, 13 лет, да, вот, и 13-й год оказался самым счастливым, ну, просто потому что счастье постепенно все нарастало и нарастало, и к 13-му году оно стало самым большим, я надеюсь, что к 14-му будет еще больше. Вот, Господь нам послал двух замечательных детей, это дочка Кристина, ей 10 лет, сыну Марку 5 лет. Ну, еще у нас между ними был один ребеночек, но Господь его забрал к себе. Я несу служение, пасторское служение в церкви Преображения города Самары, там, где старшим пастором является Виктор Семенович Регузов. Может быть, кто-то из вас знает его. Вот. И Саша рассказывал, что я его мучил, да? Но я вот этого не помню. Я совсем этого не помню. Мне кажется, что все было так хорошо и безоблачно. Позвольте теперь с вами познакомиться. К сожалению, не будет возможности каждого из вас опросить. И даже если каждый из вас назвал бы имя, я просто физически не смогу запомнить сейчас всех. Но мне хотелось бы узнать несколько общих таких фактов о вас. Кто из вас еще не женат? Поднимите, пожалуйста, руки. Есть такие? Довольно-таки много. И интересно, что они все сконцентрировались в одну кучку, да? Хорошо. Значит, будут свадьбы, подсказывают пасторы. Хорошо. Кто в браке уже более 20 лет? Есть, кто более 20 лет. Скажите мне, зачем вы сюда пришли? Мне вас нечему будет научить, я боюсь. Вы должны меня учить, и я буду рад у вас поучиться. Вот. Но если все-таки вы решили прийти, ну хорошо, слава Богу. Для всех нас повторение – мать учения, и Слово Божие, оно всегда будет для нас живительным. Да? Как говорит, может быть, я возьму микрофон обычный, да, его легче регулировать, да, как вы скажете. Потому что это то исчезает, то или наладим. Нормально, да? Хорошо. Как апостол Петр говорит, «Я не устану вам напоминать о настоящей истине, хотя вы то и знаете, и утверждены в этой истине». Да? Действительно, мы, даже если мы знаем уже многие из тех истин, которые здесь будут звучать, напоминание, оно никогда не будет лишним. Петр говорит, «Я не устану пробуждать вас напоминанием». Вот, напоминание об этих истинах, я надеюсь, оно поможет нам обновить их и обновить свое посвящение Божьему Слову. Так. Мне вообще, я признаюсь честно, мне всегда с петличками не везет. Вот на прошлой конференции в Ростове, которая проходила на прошлых выходных, там тоже петличка как-то отказалась работать. Вот. Я думаю, что вот такие микрофоны, они более надежные, как танк Т-34. В нем нет никакой электроники, но он надежен, и он выиграл войну. Вот, я думаю, что этот микрофон выиграет войну тоже. Мне хотелось бы еще вот что сказать. Поскольку я в вашей церкви впервые, и я не знаю большинство из здесь присутствующих, я не знаю даже, какими проблемами, какими вопросами живет ваша церковь. Поэтому мне сложно решить, о чем говорить, о чем не говорить, каким вопросам уделить приоритетное внимание. Поэтому я предложил бы такой формат для нашей конференции. Я предложил бы, чтобы вы задавали как можно больше вопросов. У нас будет несколько тем, и я сейчас сразу же вас познакомлю с тем, какие темы у нас запланированы. Но вы можете задавать вопросы и по этим темам, и по любым другим темам, и мы постараемся, насколько возможно, отвечать на эти вопросы. И даже если у нас
уйдет полчаса на ответы на вопросы до того, как мы перейдем к следующей теме, или даже если у нас уйдет час на ответы на вопросы, я думаю, что это будет полезно и нормально. Ну, а если вдруг вопросов не окажется, то темы у нас тоже есть. Вот. Какие темы мы запланировали для этой конференции? Сегодня мы поговорим с вами о Божьем замысле для брака, или по-другому это можно назвать цели брака. Какие цели ставит перед семейными отношениями Господь? Завтра мы будем говорить о том, при каких условиях семья может функционировать нормально. Вот, то есть семья, угодная Господу, так это можно назвать в общих чертах. Завтра также мы планируем говорить о том, как в браке должны проявлять любовь женщины и мужчины, что Писание говорит на эту тему, то есть ответственность жены и ответственность мужа в браке. Мы планируем поговорить о разрешении конфликтов, недопущении конфликтов, да, и разрешения, и о воспитании детей. И если у нас останется время на это, то мы можем поговорить также еще и о прощении. Я заранее скажу, что сложно спланировать время, и у меня не стоит задачи просто выпалить перед вами всю ту информацию, которая у меня имеется. Скорее, я хотел бы разбирать подробно наиболее фундаментальные, наиболее важные темы. Я хотел бы побудить вас к тому, чтобы вы задавали как можно больше вопросов и не стеснялись, и не боялись этого делать, чтобы действительно именно те вопросы, которые вас интересуют, оказались вот выведенными на поверхность, и мы могли с ними как-то повзаимодействовать. Вот. И мы посмотрим уже, с какой скоростью нам удастся двигаться. Ведь никто нас не заставляет обязательно пройти всю программу, экзамен вам не сдавать, да, помимо экзамена жизни. Но к этому экзамену жизни не удастся подготовиться просто путем пересказа какой-либо информации. Да? Вот. Ну вот после вот всех этих предварительных таких вступлений мы можем перейти к нашей первой теме. Это Божий замысел для брака. А вы пока думайте о вопросах. Какие у вас есть вопросы? Вы можете их записывать себе, вы можете вопросы задавать вслух, вы можете поднять руку, задать вопрос. И вы можете, если стесняетесь, напишите на листочке свой вопрос, передайте его Александру, он потом ко мне поступит. Вот. В общем, как можно больше вопросов, к этому я вас призываю. А мы перейдем к первой теме, это Божий замысел для брака. Вы читали наверняка все такое детское произведение «Алиса в стране чудес», его написал Льюис Кэрролл. Вот в этом произведении есть такой замечательный эпизод. Алиса попадает в сказочный мир, и там встречается с чеширским котом. Помните чеширского кота? Это который весь исчезал, и от него только одна улыбка оставалась, а потом и эта улыбка тоже исчезала. И вот между Алисой и чеширским котом завязывается такой разговор. Алиса говорит: «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» Теперь представьте себе чеширского кота, такого с его большой-большой улыбкой. Кот отвечает: «Это зависит от того, куда ты хочешь попасть», — ответил кот. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» «Только бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», — сказал кот. «Нужно только достаточно долго идти». Это очень мудрые слова, вложенные Льюисом Кэрроллом в уста вот этого сказочного чеширского кота, но они очень-очень справедливо отражают реальность нашей жизни. Если вам действительно все равно, куда попасть, тогда действительно все равно, куда идти. Если вы хотите просто куда-нибудь попасть, то куда-нибудь вы обязательно попадете, стоит только достаточно долго идти. И вот так же и в семейной жизни. Если вы просто плывете по течению, если вы не ставите правильных целей перед вступлением в брак или уже после вступления в брак перед своей семейной жизнью, если вы не ставите правильных целей, то тогда велика вероятность, что вы и не достигнете правильных целей. Да, конечно, как сказал чеширский кот, куда-нибудь вы обязательно попадете. к чему-нибудь в своей семейной жизни вы обязательно придете. Но вот понравится ли вам то, к чему вы придете, будет зависеть от того, куда вы будете идти. Чтобы прийти к радостной семейной жизни, чтобы прийти к семейной жизни, как она задумана Богом, нужно идти к тем целям, которые установил для семьи Бог. И вот об этом мы сейчас будем говорить. Вообще, люди женятся или выходят замуж по самым разным причинам. Есть много неправильных целей, которые люди ставят перед браком. Наиболее частая причина, почему люди вступают в брак, это, наверное, желание стать счастливыми. Они думают, что главная цель брака – это счастье. И они говорят, что «я хочу жениться» или «я хочу выйти замуж, чтобы стать счастливым или счастливой». Однако подобное представление в скором времени сталкивается с большими проблемами. Во-первых, чувство счастья очень непостоянно. В один день ты можешь чувствовать себя счастливым, в другой можешь совсем этого не чувствовать. Когда люди перестают испытывать эйфорию счастья от первых недель или месяцев брака, то они начинают искать новых эмоций, новых приключений, нового счастья с другим человеком. Самое частое оправдание разрушения семьи и развода и повторного брака где-то на стороне звучит следующим образом. «Но ведь я имею же право на счастье. Я имею право быть счастливым. И это вот мой единственный шанс. Да, конечно, мне жалко вот ту жену, которую я бросаю, прежнюю жену. Но если я не использую этот шанс, то мое счастье растает. Да, я упущу его. Вот мое право на счастье». Или женщина рассуждает таким образом. Да, конечно, мне жалко моего бывшего мужа, но он и сам виноват. А вот здесь вот подворачивается счастье. Имею же я право быть счастливой? Но проблема в том, что счастье не может быть целью брака, потому что никакой человек не может пообещать другому, что он сделает его счастливым. Счастье – это результат гармоничного развития отношений в браке. Но счастье не может быть главной причиной для вступления в брак. Чувствуете разницу? Счастье – это как бы побочный продукт гармоничного развития отношений в браке. И если мы вот так вот поступаем, да, если мы строим отношения в браке так, как это угодно Господу, то счастье, оно придет. Господь пошлет его как благословение, оно приложится вот к той верности, к тем усилиям, которые мы вкладываем в построение отношений. Если же мы поставим главной целью брака именно счастье, то мы будем ориентироваться на свои чувства, на чувства эйфории, которые мы испытываем, и мы будем скакать, как мотыльки от одного цветка к другому, нигде в конечном итоге не находя счастья. Потому что эта эйфория все равно будет проходить. Нам кажется, что вот оно настоящее, вот-вот она, та самая эйфория, вот оно то самое счастье. Когда я только подумаю об этом человеке, я чувствую себя таким счастливым или такой счастливой. И это навсегда. Но все, кто пожил на этой земле хотя бы сколько-нибудь, достаточно долго, знают, что это никогда не бывает навсегда. Вот это вот чувство счастья, чувство эйфории не может быть конечным пунктом брака, не может быть конечной целью. По-настоящему счастливым человека может сделать только Бог. И брак никогда не может быть заменой счастью в Боге. А есть такой распространенный миф о браке, что если я женюсь или выйду замуж, то вот тот человек сделает меня счастливым. Но на самом деле, если, да, иногда даже говорят так, что он заполняет мою внутреннюю пустоту, или она заполняет мою внутреннюю пустоту, и поэтому вот я хочу вступить в брак. Но на самом деле проблема в том, что если у вас внутри пустота, то ее невозможно заполнить другим человеком. Другой человек никогда не будет способен сделать вашу душу счастливой, никогда не сможет принести вам постоянное долговременное счастье, потому что это постоянное долговременное счастье нашей душе дает только кто? Только Господь. Да? Вот. И если только мы попытаемся заполнить эту внутреннюю пустоту каким-то другим человеком, то мы сделаем этого другого человека фактически идолом. Мы поставим его на место Бога, мы сделаем его самым главным в нашей жизни, и он станет нашим идолом. Как вы думаете, благословит ли Господь такой брак? Нет, конечно, Господь не благословляет идолопоклонство. Поэтому если мы поставим только другого человека на первое место, если мы думаем, что вот он сделает нас счастливым, то мы, во-первых, и себя обрекаем на самом деле на несчастье, потому что Господь не благословит нас. И мы того человека обрекаем на несчастье, потому что мы изготовим из него идола, и Господь это будет разрушать. По-настоящему счастливым человека может сделать только Бог, и брак никогда не может быть заменой счастью в Боге. Есть еще целый ряд других неправильных причин для вступления в брак, неправильные цели брака. Например, убежать. Убежать от своей семьи, от какой-то тяжелой ситуации, в которой люди оказываются, убежать от рутины. Я знал одну девушку, которую мама постоянно пилила, надоедала ей, как ей казалось, постоянно вмешивалась в ее жизнь. И ей было очень тяжело, этой девушке. И вот чтобы убежать от этой ситуации, она решила выйти замуж. Но, к сожалению, ее брак ничем хорошим не кончился. По всему видно, что это была неправильная цель для брака. Еще одна неправильная цель брака – это приобрести социальный статус. Приобрести социальный статус. В древности, например, это очень частая была причина, потому что тогда уничижительно относились к незамужним. Даже на Руси. Незамужних называли девками, ими помыкали, они выполняли в доме самую грязную работу. И если девушка долго не выходила замуж, на нее смотрели сверху вниз, и она все время там занималась какой-нибудь рутинной работой. Вот так же и сейчас некоторые люди хотят жениться, чтобы получить какой-то социальный статус, чтобы изменить свое социальное положение. Это тоже неправильная цель для брака. Некоторые люди хотят вступить в брак для того, чтобы им можно было заниматься сексуальными отношениями. Но это тоже неправильная цель для брака. Некоторые хотят вступить в брак, чтобы обзавестись домохозяйкой. Ну, например, молодому человеку надоедает стирать самому, готовить, гладить одежду, а он видит, что у других это жены делают, и он решает обзавестись бесплатной домохозяйкой. Или, с другой стороны, девушка решает обзавестись бесплатным слесарем, столяром, сантехником. Ей надоедает, что у нее дома постоянно что-то ломается, а она ничего не может сделать. Так ей нужно за каждый вызов у сантехника деньги выкладывать, а денег и так не хватает. А это свой, бесплатный и всегда готов. Вот. Некоторые выходят замуж или женятся, чтобы поднять свою самооценку. За меня вышли замуж, значит, я кому-то нужен. На мне женились, значит, я кому-то нужна. Я что-то из себя представляю. Кто-то выходит замуж и женится по экономическим причинам. Мне трудно одному платить за квартиру. Вот если бы у меня была жена, сложить две зарплаты будет легче. Или люди женятся и выходят замуж, чтобы о них заботились. Наверное, у женщин чаще такая бывает такой мотив. Я хочу, чтобы вот обо мне заботились, чтобы передо мной всегда открывали дверь, чтобы меня всегда подвозили, за мной ухаживали и так далее. Некоторые вступают в брак, потому что хотят иметь детей. Очень часто это тоже встречается у женщин. Они хотят выйти замуж, чтобы обзавестись собственным ребенком. И как только ребенок у них появится, они и вовсе забывают о своем муже. Они не уделяют ему большого внимания, как будто муж больше им и не нужен. Муж – это была такая вот, знаете, как у пауков бывает, что у пауков после того, как происходит оплодотворение, самка откусывает самцу голову, потому что он ей больше не нужен. Вот. А самец выполнил свое предназначение. Также бывают вот женщины-пауки и в человеческом сообществе. Ну, конечно, буквально они голову не откусывают, но как только рождается ребенок, о муже забывают, потому что он уже становится второстепенным и ненужным. Но это тоже неправильная цель для вступления в брак. Еще одна частая причина для вступления в брак – это партнер привлекателен, с ним или с ней хорошо, интересно проводить время. И очень часто, когда люди объясняют свое желание жениться на вот этой девушке или выйти замуж за этого молодого человека, они говорят: «Ой, он такой хороший», или «Она такая хорошая», а мы можем часами говорить. Вот, знаете, вот я вчера ей позвонил, и мы 3 часа проговорили по телефону. Вот у меня никогда такого ни с кем не было. Я хочу вот жениться на этой девушке и так далее. Но они не понимают, что когда они вступают в брак, у них что-то вдруг потом меняется. Когда, если до брака они могли 3 часа проговорить по телефону, то после вступления в брак им бывает трудно 5 минут поговорить друг с другом, находясь в одной комнате. И я знаю реальные семьи, реальные случаи, в которых именно так и произошло. До вступления в брак часами могли говорить, после вступления в брак проходит какое-то время, трудно 5 минут, не находят о чем говорить. Находятся в одной комнате, молчат. Многие люди хотят вступить в брак, чтобы что-то для себя приобрести, стать счастливее, почувствовать большее удовлетворение от жизни, заполнить пустоту в собственной жизни, или чтобы было с кем-то, с кем ездить в отпуск в Турцию. Вот. Но все это неправильные цели для брака. Какие же цели ставит перед браком Священное Писание? Писание довольно-таки много говорит о семье и браке, и мы не сможем в рамках нашей мини-такой конференции рассмотреть все библейские места, которые учат о браке, но мы постараемся обобщить эту информацию вместе. Если обобщить вот все то, что говорит Священное Писание о браке, то можно главную цель брака сформулировать следующим образом. Хотя я сразу оговорюсь, что это не прямая цитата из Священного Писания, но это некое обобщение библейской информации. Можно сформулировать цель брака следующим образом. Цель брака – это помочь друг другу стать тем, кем нас задумал Бог. Помочь друг другу стать такими, какими Господь хочет нас видеть. И вот эта вот цель – помочь друг другу возрастать в Боге, она проявляется в нескольких аспектах. Мне хотелось бы сейчас эти аспекты назвать, коротко обсудить, и потом уже у вас будет возможность задать вопросы. Итак, главная цель брака, еще раз повторюсь, это помочь друг другу возрастать в Господе, или то же самое можно сказать другими словами, помочь друг другу стать такими, какими Господь хочет, чтобы мы были. То есть это взаимный духовный рост, взаимное возрастание в Господе. И эта цель проявляется в нескольких следующих аспектах. Первый аспект – это общение. Общение. В Бытие 2 главе 18 стихе говорится, Бытие 2 глава 18 стих, «Перед тем, как Бог сотворил Еву для Адама, Он объяснил, вот этот акт сотворения Евы для Адама, соответственно, он объяснил создание семьи, Бытие 2.18, он объяснил создание семьи следующим образом. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Нехорошо быть человеку одному. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его готовым к общению, готовым к тому, чтобы не быть одному. И затем Он сотворил ему пару, дополняющую его, мужчина и женщина, для того, чтобы каждый из них не был один, для того, чтобы Адам не был один, для того, чтобы Ева не была одна. Вот таким образом, брак изначально подразумевал некое единство и общение. Точно так же, как Бог – это общение 3 личностей, также и человека Он сотворил способным к общению. И Он задумал для человека, чтобы это общение в первую очередь проявлялось в браке. В чем это общение может проявляться? В чем человек должен быть не один в браке? Это общение, во-первых, интеллектуальное. Не быть одному на уровне мыслей. Поэтому в браке нужно делиться друг с другом своими мыслями, чтобы не быть одному на уровне мыслей. Это интеллектуальное общение. Мой совет тем людям, которые уже состоят в браке, будет следующим. Ну а те, кто еще не не женат, не замужем, вы просто мотаете себе это на ус, особенно если вы не замужем, и у вас усов нет, и не предвидится, вот, то вы как-то записываете тогда. Вот. Чтобы в будущем подготовиться к тому, что вас ожидает и как это правильно строить. Итак, мой совет для людей, находящихся в браке. Как обеспечить интеллектуальное общение? Рассказывайте друг другу, что вы узнаете. Что вы изучаете, что вы узнаете. Наверняка каждый из вас что-то читает, каждый из вас что-то видит в интернете. Сейчас, наверное, это более популярно даже, чем чтение книг. Рассказывайте друг другу, что вы узнаете. Обсуждайте, почему вы принимаете те или иные решения. Делитесь мнением по разным вопросам. Говорите на разные жизненные темы. Обсуждайте как можно больше. Делитесь мыслями. Будьте открыты на уровне мыслей. Потому что нехорошо быть человеку одному в интеллектуальном плане. Нехорошо быть человеку одному на уровне чувств. Это эмоциональное общение. Эмоциональное общение. Поэтому делитесь друг с другом радостями. Римлянам 12:15 говорит: «Радуйтесь с радующимися». Если это может проявляться на уровне церкви, то это обязательно должно проявляться на уровне семьи. Очень плохо, когда муж и жена замыкаются в своих чувствах. Некоторым людям легче делиться чувствами, некоторым труднее. Но для того, чтобы семья существовала гармонично, чтобы в ней строились хорошие отношения, нужно делиться своими чувствами всем. И тем, кому это легко делать, и кому это трудно делать. Но нужно учиться быть более открытыми на эмоциональном уровне. Ведь Библия даже церкви повелевает: радуйтесь с радующимися. А если мы даже на уровне своей семьи между мужем и женой не делимся своими радостями, так чтобы другой мог за нас порадоваться, то как мы сможем исполнять эту заповедь в церкви? К сожалению, такое иногда бывает, что семьи закрываются друг от друга. Они не делятся друг с другом своими переживаниями, своими радостями, не обсуждают этого. А что там делиться? Да ну ничего, нормально, все хорошо. Вот. И тогда между ними нарушается общение, они не возрастают вот в этом общении, а потом они постепенно начинают все больше и больше отдаляться друг от друга. Делитесь не только радостями, но также трудностями и проблемами и переживаниями. Тот же самый стих продолжается такими словами: «Плачьте с плачущими». И это должно в первую очередь проявляться на уровне семьи. Если мы научимся это проявлять на уровне семьи, тогда мы сможем это проявлять и дальше на уровне церкви. Итак, эмоциональное общение – не быть одному на уровне чувств. Социальное общение – не быть одному на уровне социального окружения. Пусть у вас будут общие друзья, общие занятия, общие интересы, общие хобби. Выходите вместе на прогулки, обязательно проводите время вместе. Открывайте двери своего дома для общения с другими семьями, не замыкайтесь на себе, не будьте в изоляции, но имейте общее социальное окружение и общее времяпрепровождение. Это тоже очень важно для построения отношений. Часто бывает в семье происходит так, что муж уходит с головой в работу, ну правильно, чтобы прокормить семью, ему нужно работать на двух работах, оставаться допоздна дома, он приезжает домой уставшим, уже ему не хочется разговаривать. И так идет день за днем. А когда выходной выпадает, то он уже, ему уже особо ну, не хочется ничем заниматься, потому что он устал. И поэтому он в выходной предпочитает полежать на диване, просто опять же уткнувшись в телевизор, может быть, или в компьютер, занимаясь своими интересами. И семья практически не общается друг с другом, не имеет общего социального времени. В результате что возникает? Возникает отчуждение, люди все больше и больше начинают удаляться друг от друга. Когда они начинают удаляться друг от друга, то у них начинают портиться отношения во всех остальных сферах, в том числе в интимной сфере. Потому что если нет психологической связи, да, то и все остальные связи, они тоже начинают разрываться. И потом уже люди становятся чужими друг для друга и начинают искать общение на стороне. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нехорошо быть человеку одному, и нужно стремиться вот строить это общение. Дальше. Нехорошо быть одному на духовном уровне. Это духовное единство или духовное общение. Вообще брак – это институт не только социальный. Конечно, он в первую очередь социальный институт, и у неверующих людей тоже есть брак, есть семья, правильно, да? Но у брака обязательно есть духовная составляющая. И особенно у верующих есть сильнейшая духовная составляющая. Брак обязательно влияет на нашу духовную жизнь, на наши отношения с Богом. Например, в первом послании Петра, 3 глава, 7 стих говорится, 1 Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Смотрите, муж и жена здесь названы сонаследниками благодатной жизни. То есть у них, у верующих мужа и жены, одно духовное наследство. Они оба наследуют спасение. Они оба идут в небеса. Они сонаследники благодатной жизни. А более того, если муж неправильно будет относиться к жене, здесь сказано, оказывая им честь. Если муж не будет относиться к жене с почтением, оказывая ей честь, то ему будет препятствие в молитвах, как здесь сказано. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть Бог не будет отвечать на его молитвы. Его духовная жизнь будет сухой, как иссякший родник. И это влияние брака на духовные отношения с Богом. Брак оказывает самое непосредственное влияние на наши отношения с Богом. Брак – это не только интеллектуальное, эмоциональное, социальное общение. Это непременно еще и общение духовное. Вот по этой причине брак верующего с неверующим осуждается Писанием, потому что по-хорошему верующие и неверующие люди не могут найти общего духовного единения. Если один из них принадлежит Богу, другой сатане, если один поклоняется истинному Богу, другой идолам, то они не могут найти духовного единения между собой. Какое общение праведности с беззаконием, говорит Священное Писание. Вот. Поэтому-то и важно, чтобы в брак вступали верующий с верующим, два возрожденных человека. Если, конечно, уже брак состоялся, допустим, до обращения одного из супругов к Богу, то этот брак не следует разрывать, Божья заповедь, чтобы брак и семья сохранялись, да. Но если у вас есть выбор, если вы еще стоите на пороге этого решения, то неверующий человек или формально верующий человек – это не вариант, потому что не будет духовного общения. Самое глубокое единство, как мы еще завтра будем говорить, это одна из наиболее важных тем, о которых мы будем говорить. Самое глубокое единство в браке возникает на духовном уровне. Именно духовное единство, духовное общение служит фундаментом всего. На этом духовном общении строится уже психологическое общение или психологическое единство. Это общение, вот как люди... Ну, общение просто человеческое, на уровне человеческих вот, эмоций, интеллекта, социальное общение, о чем мы говорили до этого. И потом уже на уровне, на фундаменте психологического общения строится физическое общение. Вот. Но основанием всего и самым глубоким уровнем единства, общения в браке, это служит, конечно же, духовное единство. Как сделать так, чтобы духовное общение в браке было плодотворным? Мы, опять же скажу, еще более подробно будем говорить об этом завтра, но сейчас я дам несколько советов, чтобы это не прозвучало просто как теоретическая идея. Как сделать духовное общение в браке плодотворным? Дам несколько советов. Во-первых, молитесь вместе. Молитесь вместе. Обязательно должна присутствовать регулярная семейная молитва. Далее, вместе читайте Слово Божье. Вместе читайте Слово Божье. Желательно и даже обязательно, да, должно быть семейное наставление. Вместе не только читайте Священное Писание, но и вместе изучайте Слово Божье. То есть, вникайте в него, размышляйте над ним, делитесь друг с другом теми мыслями, которые вы почерпнули из прочитанного текста. Если вам самим очень сложно понимать, что говорит библейский текст, очень сложно изучать самостоятельно Священное Писание. Такое может быть, например, новообращенная семья, и муж и жена недавно обратились к Господу. Им сложно самим понимать Библию. или вы дошли до какого-то очень сложного текста Священного Писания, в котором не можете разобраться, но ничто не мешает вам взять какой-нибудь хороший библейский комментарий и прочитать какое-то здравое объяснение, чтобы от него оттолкнуться. Обсуждайте свои духовные проблемы. Делитесь друг с другом. Ну, например, вы можете сказать: «Мне трудно молиться, я не могу сосредоточиться, вот уже вот как долго продолжаются какие-то проблемы в моем духовном состоянии, молись за меня», или «У меня сомнения», или «У меня трудности в служении». Обсуждайте друг с другом духовные проблемы и молитесь друг за друга. У вас будут постепенно формироваться общие убеждения, исходные взгляды на различные духовные вопросы, когда вы совместно будете изучать Писание. Далее, вместе участвуйте в жизни и служении по местной церкви. Некоторые люди думают, что служить в церкви нужно, пока не женат. А когда женятся, они пропадают из церкви. Мол, теперь пусть молодые потрудятся, а мы-то свое уже отслужили. Но я не знаю, как у вас бывает такое, случается. Я помню, что у нас такое бывало, и некоторые люди так вот говорили, что типа, ну, мы уже потрудились, а теперь мы женились, мы будем заниматься семьей, пусть теперь молодые, неженатые трудятся. Но это неправильное, конечно, отношение. В Библии мы ничего подобного не увидим. Библия разве говорит: «Служите в церкви от обращения до бракосочетания»? Нет. Так что вступление в брак – это не конец служения, а наоборот, начало совместного служения, просто уже в другом статусе. Когда люди вступают в брак, они начинают служить Богу уже вместе. И в хорошем случае, если они действительно, их сердца принадлежат Богу, и они следуют правильным библейским принципам, то совместное служение, служение женатых людей должно быть более эффективным, чем поодиночке. Вот. Нехорошо быть человеку одному, люди должны, вступив в брак, не быть одни в служении, но поддерживать друг друга в служении. Далее, еще один совет. Обсуждайте друг с другом, чему Бог вас учит в последнее время. То есть, делитесь какими-то своими духовными уроками, которые вы извлекаете в последнее время. Бывает так, что Господь снова и снова приводит на память или доводит до нашего сведения, обращает наше внимание на какие-то уроки, да, или в жизни происходят какие-то обстоятельства такие, которые нас снова и снова чему-то учат. И мы начинаем замечать, что Господь вот в последние полгода учит меня вот чему. Обсуждайте это друг с другом, открывайтесь друг с другом на духовном уровне, ободряйте друг друга, помогайте друг другу не унывать духовно, вместе свидетельствуйте о Христе. Христос посылал своих учеников по двое, да, так что женатым людям, мужу и жене вместе, должно быть легче свидетельствовать о Христе и говорить о спасении неверующим. Я видел, как многие верующие семьи так и делают. Идет семья, муж и жена, и вот они с кем-то разговаривают, и заводит кто-то из них разговор о Евангелии, второй подключается к этому. И вдвоем им легче свидетельствовать о Христе, чем даже поодиночке. Так что свидетельствуйте о Христе вместе. Если есть дети, то вместе наставляйте детей в Слове Божьем. Это тоже будет способствовать духовному единству. Помогайте друг другу бороться со своими грехами. Исповедуйтесь друг перед другом в проступках. Как говорит Писание, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Если это относится к церкви, то тем более это должно относиться и к верующей семье, где мы можем признаваться друг перед другом в проступках. Просите друг у друга прощения и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот как много заключает в себе первая библейская цель брака – цель общения. Я напомню, что это была первая цель. Первая цель – это общение. Основано это на вот этом ключевом библейском тексте, где впервые говорится в Библии о сотворении семьи. Бытие 2.18. «Нехорошо быть человеку одному». Брак служит как раз тому, чтобы человек не был один, но чтобы было единение на всех вот этих уровнях, которые мы перечислили. Давайте коротко скажем еще о нескольких целях брака. Еще одна цель брака – это помощь. Помощь. Бытие, 2 глава, 18 стих, тот же самый, мы продолжим его читать дальше. Господь говорит: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Сотворим ему помощника. Согласно этому стиху, Ева была сотворена как помощница для Адама. Таким образом, помощь – это одна из неотъемлемых целей брака. В чем же заключается эта помощь? Ну, здесь мы можем предложить несколько ответов. Во-первых, конечно, Ева должна была помогать Адаму в рождении детей. Адам сам бы не справился. Вот. Но это как бы, хотя это и очевидная цель помощи, но не единственная. Это помощь в разного рода трудностях и скорбях. Притчи, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Екклесиаста 4, 9, 12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Действительно, брак, как совместное единение вот двух людей, мужчины и женщины, он способствует тому, чтобы мы могли помогать друг другу, чтобы могли помогать преодолевать разные трудности. Если один упал, второй помогает ему подняться. И в хорошей семье, ну, я имею в виду, если хорошо построены, правильно построены отношения, то и муж, и жена помогают друг другу в случае, если они испытывают искушения, преодолевать эти искушения. В случае, если им трудно принимать какое-то угодное решение Богу, угодное Богу решение поступать по заповедям, они помогают друг другу становиться более благоугодными Богу, принимать эти решения, становиться более благочестивыми, поступать так, как учит Господь. Эта помощь должна происходить. Ну и вот если посмотреть на контекст того стиха, который мы прочитали, Бытие 2.18, то мы можем увидеть, что это помощь в служении. Когда Бог сотворил Адама, Бог сразу же наделил его служением. Адам должен был возделывать сад и управлять земным миром. Это в предыдущих стихах рассказывается. Бог, сотворив Адама, сразу же дал ему цель, он дал ему служение. Он говорит: «Возделывай сад», сотворил человека для возделывания сада. И он сказал ему владычествовать над всей землей. И вслед за этим он сотворил Еву, чтобы она была помощницей для Адама. И вот этот вот контекст, он указывает на то, что эта помощь заключается, помимо всего прочего, также и в служении, чтобы Адам смог эффективно выполнять то служение, которое возложено на него Богом, была сотворена и Ева. Таким образом, служение Богу – это не что-то дополнительное к браку. Это одна из основных целей брака, как он задуман Богом. Следовательно, наша семья не будет исполнять своего предназначения, если мы не будем совместно служить Богу и помогать друг другу в служении. Итак, вторая цель брака – это помощь. Помощь в трудностях жизни и в служении. Третья цель брака, как ее показывает нам Священное Писание, хотя, может быть, не сразу очевидное, но очень и очень важное. Эта цель заключается вот в чем. Являть отношения между Христом и Церковью. То есть брак должен отображать отношения Христа и Церкви. Это мы можем увидеть в Ефесянам 5 главе. Ефесянам 5 глава с 23 по 25 стихи. Там говорится: «Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Видите, вот в этих стихах трижды повторяется «как и», «так и», «как и». Трижды отношения мужа и жены сравниваются с отношениями Христа и церкви. Муж является главой жены точно так же, как Христос является главой церкви. Церковь повинуется Христу, как жена повинуется мужу. Муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. То есть на разных уровнях сравнивается отношение мужа и жены с отношениями Христа и церкви. И вот замысел Божий для христианского брака заключается в том, чтобы наш брак являл собой отношения Христа и церкви. По нашим отношениям люди будут судить о церкви и о Боге. Потому как муж будет относиться к жене, люди будут судить о качествах Спасителя, в которого мы верим. И если муж будет плохо относиться к жене, то свидетельство этой семьи перед неверующим миром будет плохим. Люди будут уже думать, мы не хотим верить, ну, может быть, подспудно, может быть, не обязательно озвучивая все эти идеи, но подспудно они будут думать, мы не хотим верить в такого Бога, которого представляет собой вот этот муж своим поведением по отношению к жене. Потому как жена относится к мужу, люди будут судить о том, какова христианская церковь, как церковь относится ко Христу. И если жена плохо относится к мужу, то они подспудно будут думать, что мы не хотим быть как вот эта вот церковь, мы не хотим быть в этой церкви. И особенно это будет влиять на детей. Это будет влиять обязательно и на неверующих соседей. Если они слышат, как муж и жена орут друг на друга, а потом эти муж и жена приглашают их в церковь, ну, вряд ли они пойдут. Но особенно это будет влиять на детей. Если дети видят, что отец не проявляет должного отношения к своей жене, к их матери, то у них сложится превратное представление о Боге и о Христе, как главе церкви, и о Боге, как об Отце. Если они видят, что мама непослушна своему мужу, то они будут делать вывод о том, что и церковь непослушна Христу, и что это нормально, и что им тоже можно быть непослушными. Это одна из самых частых причин. Вот нарушение семейной жизни – одна из самых частых причин того, что дети, ДВРовцы, уходят от Бога. Или не хотят слышать о Боге. Или в самом таком мягком варианте, когда муж и жена ходят в церковь каждое воскресенье, но между собой не живут так, как говорит Писание, то это в самом мягком варианте приводит к тому, что они воспитывают как бы еще одного фарисея, такого же, как и они сами. Он учится из своей семьи, да, ребенок учится из своей семьи, что Библия Библией, а жизнь жизнью. Вот мои папа с мамой, они читают Библию, они знают Библию, да, они могут сказать что-то о Библии, но живут они совсем по-другому. Хотя он это все не озвучит, хотя он это, может быть, не сформулирует как идею, на философском уровне он это, может быть, годам к 40 сформулирует и скажет, что это мой жизненный принцип. Библия, Библия, жизнь жизнью. Но на уровне восприятия и отношения с подросткового возраста он это впитает. Он будет понимать, что говорить можно одно, а в жизни нужно руководствоваться другими принципами, как тебе кажется правильным, как тебе удобно в данный момент, цель оправдывает средства и все такое прочее. Вот. Иногда мы думаем, почему мало неверующих людей обращаются в наших церквах. Конечно, этому может быть очень много разных причин. Но одна из причин заключается в следующем. Нам нужно посмотреть, каковы семьи, составляющие нашу церковь. Какой сигнал семьи нашей церкви посылают миру? Являются ли семьи в нашей церкви Христовым благоуханием, запахом живительным на жизнь? Так что действительно неверующие люди смотрят и видят пример и воспринимают уже свидетельство от этих семей хорошо, с готовностью. Итак, третья библейская цель брака – это являть отношения между Христом и церковью. И если мы вот это вот не понимаем, то мы неправильно будем строить отношения. Да? Нам нужно обязательно задуматься мужу, задуматься о том, что цель моего брака – являть отношения между Христом и Церковью. Как муж я показываю ли пример Христова отношения к Церкви? Жене обязательно нужно задуматься. Цель моего брака – это являть отношения между Христом и Церковью. Как жена, показываю ли я пример отношения Церкви ко Христу? Ну и, наконец, последняя, четвертая цель брака – это физический союз. Дальше во второй же главе продолжается учение на тему брака, и там говорится: «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Слова «будут одна плоть» говорят о физическом союзе между мужем и женой. Итак, четвертая цель брака – это физический союз. Некоторые люди переворачивают это все с ног на голову. Они ставят физический союз на первое место, а всем остальным пренебрегают. Но в результате у них и отношения разваливаются, и в конечном итоге уже и физический союз становится невозможным. Но правильно это должно развиваться в другом направлении. Да? Сначала должно быть духовное единство, должно быть общение и помощь, должно быть вот, духовная цель явления отношений между Христом и Церковью, и тогда уже из гармонично развивающихся отношений будет вытекать и физическое единство. Итак, мы рассмотрели с вами четыре цели брака: общение, помощь, демонстрация отношений между Христом и Церковью и физическое единство. А какие есть вопросы? Есть ли у вас вопросы? Не бойтесь, не стесняйтесь. Ну, может быть, вы думаете, что еще завтра будет много о чем говориться, и вы, наверное, правильно думаете. Вот. Поэтому вы ждете всех своих вопросов до завтра, это тоже нормально, но я бы вас просто вот призвал к тому, чтобы вы больше задавали вопросов. Ага, пожалуйста, комичный вопрос. Прекрасно, для разрядки. Во-первых, нужно научиться говорить в правильном роде. То есть, если тебе за 30, то ты не можешь жениться. Ты мужчина. Ты должен... Нет, то есть для мужчины только один вариант. Каков вопрос, таков ответ. Хорошо, значит, насчет того, что если возраст уже... Ну, и особенно, наверное, действительно, у девушек чаще вопрос такой возникает. Парни-то думают, мне всего лишь, да, мне и 40 нет, у меня все впереди. Да. Ну, а для девушек очень часто действительно возникает такой вот вопрос. Мне за 30, и я не могла выйти замуж по каким-то причинам. Что мне делать? Во-первых, нужно понимать, что брак... Я по-другому скажу. Извините, шаг назад сделаю. Вот один из мифов о браке заключается в том, что если ты к определенному возрасту не женился, то ты неполноценный человек. Или если ты к определенному возрасту не вышла замуж, то для тебя жизнь потеряна. Некоторые девушки себя в 27 называют «старая дева». Вот. Но это действительно миф о браке. Это миф. С библейской точки зрения мы видим несколько таких вот истин. Во-первых, мы видим, что брак – это не самая главная цель в жизни человека. Самая главная цель в жизни человека – это его отношения с Богом. И брак никогда не заменит отношения с Богом. Вот это очень четко видно, например, из книги «Руфь». Книга Руфь содержит важное учение на тему как брака, так и обращения к Богу. И вот эти две темы в этой книге объединяются – брак и обращение. Я, может быть, завтра еще немножечко об этом скажу. Вот. Но сейчас отвечаю на вопрос. Книга Руфь показывает, что, например, Руфь сначала пришла, чтобы укрыться под крылом Господа. То есть она пришла в Израиль, чтобы обратиться к Богу, а не чтобы выйти замуж. Более того, она пришла в Израиль, несмотря на угрозу, что если она уйдет от своей страны, придет в чужой народ, то она, скорее всего, никогда не выйдет замуж. Помните, Наимин в первой главе ей как раз и говорит: «Возвратитесь, дочери мои, я весьма жалею о вас, вы никогда не выйдете замуж, если придете со мной в Израиль». И вот, несмотря на то, что перед Руфью стоит вот такая вот угроза, если ты обратишься к Богу и придешь к народу Божьему, примкнешь к его, воспользуемся современным термином, церковь, как бы перенося на современные реалии уже, да, если ты примкнешь к церкви, ты никогда не выйдешь замуж. И что делает Руфь? Она не говорит: как же так, слушай, а ведь правда, я никогда не выйду замуж, значит, мне нужно все-таки сначала выйти замуж, а потом все остальное подождет. Да? Ведь выйти замуж – это самоцель, это самое главное, что есть в жизни человека. Вот у мужчины главная цель – это что там, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. А у женщины главная цель в жизни – выйти замуж. Вот оно, мое предназначение на этой земле, ради которого я живу. Нет, Руфь так не говорит. Она говорит: вот вы рисуете мне такую картину, что я никогда не выйду замуж. Я с этим соглашаюсь. Я внутренне настроилась на то, что я, возможно, никогда не выйду замуж и останусь до конца своей жизни одинокой. Но я, несмотря на это, хочу прийти в Израиль и примкнуть к народу Божьему. Почему? Потому что это главное. Предназначение человека – это познать Бога и обратиться к Нему. И об этом Писание везде говорит, да, что сотворил род человеческий, не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из вас, из нас. То есть цель человека – это искать Бога, обратиться к Нему и обрести спасение своей душе. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что пользы девушке, если она выйдет замуж, но пойдет в ад? Допустим, если мы вот так вот, такой выбор, если мы обсуждаем, да? Какой выкуп даст человек за душу свою и так далее? То есть брак – это не самоцель, это не самое главное предназначение человека. На первом месте это отношение с Богом. И потом, если Господу будет угодно, и Он предоставит такую возможность, то вступление в брак. Вот. Более того, нужно понимать, что не каждый человек обязан жениться или выйти замуж. Хотя в общем и целом, как бы для человеческого сообщества нехорошо быть человеку одному, это общее правило. Но из этого правила есть исключения, и Писание тоже говорит об этих исключениях. Апостол Павел, например, говорит, он говорит: «Я желаю, чтобы все были как я», потому что он в своем положении имел возможность совершать такое служение, которое, будучи женатым, никогда не смог бы совершить. Он не смог бы быть миссионером и основать церкви в разных странах и разных городах, если бы был женатым. Он не смог бы терпеть кораблекрушение сколько-то раз, пробыть день и ночь в глубине морской, да, быть битым палками и в тюрьмах находиться, если бы с ним была всегда жена, да? Ну, то есть это было бы невозможно. То есть для некоторых Господь, для некоторых людей Господь, как для апостола Павла, уготовил особую стезю. Это то, что мы обычно называем дар безбрачия, да? То есть способность, возможность и желание служить Господу одному. То есть это вполне возможно, и этого не следует отрицать. Поэтому не нужно думать, что если к определенному возрасту вы не женились, не вышли замуж, то вся жизнь потеряна. Некоторые люди думают, что если я никогда не женюсь, то я неполноценный человек. Вспомните Иисуса Христа. Сколько раз Он был женат? И что, Он неполноценный человек? Нет, конечно же, нет. Поэтому нам не нужно ставить телегу впереди лошади. Приоритеты должны быть расставлены правильно. Ищите прежде Царство Божие и праведности Его. Остальное все приложится вам так, как Господу будет угодно. Поэтому и вот в отношении вопроса брака на первом месте должно быть обращение к Господу, Его Царство. И дальше мы уже можем просто предоставить это в руки Господа. Господи, если Тебе угодно, чтобы я женился, да Ты пошли мне соответствующего человека, или вышла замуж, пошли мне соответствующего человека и так далее. Вот. Еще вопросы? Пожалуйста. Если один из супругов неверующий, то как строить духовные отношения? Очень хороший вопрос. Такое бывает в разных ситуациях. Да? Бывает такое, что люди уже были в браке, состояли, да, и потом один из них обратился к Господу, второй не обратился. И возникает ситуация, когда один верующий, другой неверующий. Или бывает так, что люди женятся, когда кажется, что оба верующие, да, и кажется, что вот когда девушка, допустим, выходит замуж, ей кажется, что вот вторая сторона верующая, что парень действительно верующий, ну, он член церкви, уж если на то пошло, вот. Но потом, спустя какое-то время, оказывается, что он лишь формально верующий был и является фактически просто религиозным человеком, но не знает Бога. А потом и вовсе отпадает от Бога. Я, к сожалению, знаю не одну такую историю, а более чем одну такую историю, когда действительно девушка выходила замуж, думая, что выходит замуж за верующего, но через какое-то время оказывалось, что это совершенно неверующий человек, который потом пускался во все тяжкие и показывал свои истинные краски. Вот. Такое тоже бывает, и опять возникает ситуация, что один верующий, другой неверующий. Ну и, наконец, бывает ситуация, когда либо парень, либо девушка осознанно пошли на нарушение Божьей заповеди, какое общение о праведности с беззаконием, да, и целенаправленно искали отношений с неверующим человеком, нашли эти отношения, вступили в брак. Вот, и поначалу им казалось, что все хорошо, потом обычно оказывается, что не все так хорошо. И бывает, что потом вот эта верующая сторона раскаивается уже и возвращается в церковь, и кается, и снова восстанавливает в членстве, но ситуация уже возникла. Один верующий, другой неверующий. Как в таких случаях строить духовное общение, духовные отношения? Есть такой вот ответ как бы абсолютистский, а есть ответ практичный, если хотите. Абсолютистский ответ – никак. То есть, по большому счету, это невозможно. Именно поэтому-то Писание и говорит, что общего у праведности, что общего у света со тьмою. Но на самом деле в духовном отношении они не могут найти ничего общего. Там, где свет появляется, тьма исчезает. А если тут тьма, то света нет. Поэтому не может свет с тьмою найти что-то общее. Или что, какое общение у Христа с Велиаром, то есть у Христа с сатаной? Могут ли они договориться, пожать руку, сказать, ну, давай, в общем, мы с тобой заключим союз, теперь мы будем вместе общаться, будем разговаривать вместе, кушать, обсуждать разные вопросы, давай делиться по душам. У Христа с сатаной не может быть такого общения, да? Точно так, какая совместность храма Божия с идолами, если один является храмом Духа Святого, а другой поклоняется идолам, как это и есть у верующего и неверующего. Не может быть вот этого духовного общения. Поэтому-то Писание говорит, что это не должно быть. Да? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, то есть не вступайте в брак с неверующими людьми. Вот. То есть по большому счету и в абсолютном смысле этого слова, конечно, такого общения невозможно. Именно поэтому брак верующего с неверующим будет нефункциональным, он не будет нормально работать. И даже если девушка или парень думает, ой, он такой хороший, или она такая хорошая, хороший человек, самое главное, чтобы человек был хороший. Ну что в вашем понятии хороший человек, да? Если у вас нет духовного единства, если он не принадлежит Господу, то он прежде всего грешный человек. Ну так же, как и каждый из нас до обращения к Господу, это прежде всего нечестивый человек. Да, мы сами были нечестивыми. Нет, не разводиться. Я уже говорил, что не разводиться. Я об этом уже раньше говорил, да? Может быть, вы не услышали. Я сейчас дойду до этого. Вот. Я пока говорю просто о тех ситуациях, да, когда еще стоит выбор, жениться, не жениться, выходить замуж, не выходить замуж. Вот. И верующие молодежь, которые еще не замужем, не женаты, должны очень четко себе понимать вот это вот библейское учение. Потому что если вы здесь совершите ошибку, плоды этой ошибки вы будете пожинать всю оставшуюся жизнь. Поэтому обязательно нужно понимать, что это не безобидный вопрос. Решение о том, за кого выйти замуж или на ком жениться, это не нейтральный вопрос. Это вопрос, который связан со всей вашей духовной жизнью и будет отражаться на всей вашей судьбе до конца жизни. Независимо от того, сохранится ли у вас семья, и вы будете мучиться до конца своих дней с неверующим человеком, или распадется ваша семья, и это останется на вашей репутации, как вы останетесь как разведенный человек. И это тоже будет до конца вашей жизни в вашей биографии записано. Да? То есть это обязательно скажется на всей вашей жизни до самого конца, без вариантов. То есть это очень важный вопрос. Итак, в абсолютном смысле общение невозможно. Я к вашему вопросу еще вернусь. Я пока что еще не дошел до него опять. Еще кое-что хочу сказать. Поэтому-то в конечном итоге между верующим и неверующим начинают разлаживаться отношения. И я тоже таких семей знаю довольно-таки много. Когда по каким-то причинам, вот девушка, а чаще всего это бывает с девушками, они выходят замуж за неверующего парня, им кажется сначала, что все будет нормально, все безоблачно, но отношения все равно будут портиться. Несколько лет спустя у них уже и толком общения не получается, а вначале такая влюбленность была, такая влюбленность. Потом прекращаются интимные отношения, они месяцами и годами не живут как муж и жена. И потом вообще у них остается только одна мечта – поскорее бы развестись с наименьшими последствиями. Вот. Это, к сожалению, я могу опять же сказать, что это закономерность. Это закономерность. Вот. Что же делать, если все-таки эта ситуация сложилась? Итак, в абсолютном смысле мы сказали, что духовное общение невозможно, но есть, как мы это там назвали, прагматический ответ, да? Я забыл уже, как я его окрестил. Практический ответ, да? Вот. Нужно стремиться это духовное общение создать. Каким образом? Путем проповеди Евангелия. Путем проповеди Евангелия. То есть мы должны стремиться, если сложилась такая ситуация по любым причинам, по любым обстоятельствам, должны стремиться неверующую сторону познакомить с Евангелием. Поэтому-то Писание говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. И неверующая жена освящается верующим мужем. А в каком смысле освящается? Ну, понятно, что это не может обозначать автоматического спасения. Да? То есть, если освящается, это не значит, что он неверующий муж, прожил до конца жизни неверующим. Вот, но из-за того, что жена у него была верующая, у него особый пропуск на небо. Да? Что типа, слушай, ну мы впускаем всех верующих, ну и родственников. Тебя как бы по родственному билету, родственная путевка тебе, да, вот досталась. Нет, конечно, неверующий человек не будет автоматически спасен. Но что значит «освящается верующей женой»? Библейское слово «освящение», «святость», «освящаться» обозначает «отделение». Отделение это может быть либо от чего, либо для чего. То есть отделяться от чего, либо отделяться для чего, посвящение чему-то. Так вот, неверующий муж освящается верующей женой в каком смысле? Что он отделяется в большей степени от мира, потому что пример верующей жены уберегает его от каких-то грубых грехов, от какого-то большего развращения. То есть одно дело, когда жена тоже неверующая, и она тянет его все дальше во все тяжкие, да, там ничто не препятствует ему развращаться. А здесь, когда верующая жена, она его, наоборот, тянет в другую сторону, и он таким образом отделяется в большей степени от мира. И он отделяется для чего-то, он отделяется для знакомства с Евангелием. То есть верующая жена может говорить мужу о Евангелии, может напоминать библейские истины, может знакомить его с Библией. И очень важно, конечно, чтобы это подтверждалось характером и жизненным примером. Вот. То есть таким вот образом мы должны стараться создать это духовное общение, то есть приблизить неверующую сторону к Евангелию в надежде на то, что Господь когда-то коснется своей благодатью. И бывают действительно такие случаи, что Бог по милости своей спасает неверующих супругов через верующих. Вот, и, к счастью, это Господь делает часто и способен это сделать. Вот. Но бывает, что это не происходит, это уже как Господу будет угодно. Наша задача – продолжать свидетельствовать, продолжать молиться и жизнью своей показывать, в случае жены, да, показывать послушание мужу, то есть показывать как раз отношение церкви ко Христу, чтобы он увидел в жене, как церковь поступает, как церковь относится ко Христу. Вот. Есть ли еще вопросы? Кажется, сегодня у нас время уже как раз подошло к концу, но я вас очень прошу подготовить как можно больше вопросов для завтра.